говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие друзья, я с большой радостью приветствую в студии доктора исторических наук, нашего постоянного автора Владимира Михайловича Лаврова. Повод сегодня у нас очень серьезный. Вышла книга Владимира Михайловича «Династия Романовых в 17-18 веках». Книга объемная, издательство «Кучково поле», Москва, 25-й уже год, это совсем новое издание. Владимир Михайлович, России пройден путь от почти польской окраины, в аннотации написано, которую ждало насильственное католичивание, до мощной мировой державы, которая способна организовать и защитить православных русских в их цивилизационном развитии. Да будет всегда Россия такой. Мы беседуем с вами вот не только об этой книге, но и о ситуации, когда Россия, испытывая вековое стремление к тому, чтобы стать вновь империей, переживает, наверное, не самый счастливый период в своем развитии.
Я хочу в связи со сказанным вами сказать, что вот такое геополитическое положение России, она такая огромная, такие у нас неспокойные соседи, которые буквально смотрят, там и у Финляндии территориальная претензии, даже у маленьких прибалтийских карликовых государств территориальные претензии, и у Турции, и у Китая, у кого только нет. То есть, чтобы сохраниться, чтобы не стали что-то отнимать, делить, нужно быть сильными, нужно быть мощными. Это можно назвать империей, так вот Петр I назвал нашу страну, были империи там. В Великобритании, во Франции есть отличия принципиальные. То есть и империя в Великобритании, и Франция, они были колониальными. То есть эти страны свой высокий уровень жизни наживали, множили.
За счет колоний.
Да, за счет грабежа колоний Великобритания так до середины 20 века эксплуатировала, подавляла Индию. Вплоть до расстрелов, публичных порок. Это все было до середины 20 века. Какая-то демократия была в самой Великобритании, но для индийцев это была колония. Они жили в колонии. Вот у нас ничего такого не было. Мы принимали новые территории. Зачастую они сами просились к нам, чтобы сохраниться, выжить. Скажем, Грузия сама просилась. Буквально на коленях стояли, потому что с юга поджимали мусульмане и просто вырезали православных грузин. Мы защищали, и люди, которые вошли вот на этих новых территориях в состав Российской империи, они получали все права, такие же права, которые были у русских. Местная знать входила в дворянство российское. Если входили народы с другой верой, скажем, с мусульманской, они получали все возможности осуществлять свои религиозные обряды. Все это было, но что роднит нас с западными империями? Мощь. Колонии не были, а мощными были, и мы должны быть, и в этом смысле, ну, всегда, иначе начнут отбирать, делить, вот так будет.
Но нам могут возразить, скажем так, наши критики и историки, которые скажут, что Россия, прирастая территориями, завоевывала все-таки колонии. Давайте вспомним Ермака Тимофеевича.
Да, Сибирь была покорена, присоединена еще при Иване Васильевиче Грозном. Мы присоединяли территории, где были редкие племена. То есть шел Ермак, уже у него было огнестрельное оружие, навстречу ему выходили со стрелами, луками. Ну, понятно, в чью пользу решались военные столкновения. Но одновременно мы несли культуру, мы несли образование, мы несли письменность. И когда они признавали власть Петербурга, то ну, никаких преследований, ничего этого не было. Наоборот, был огромный такой культурный скачок.
Мы продвигали цивилизацию на эти территории, естественно. А, Владимир Михайлович, вопрос, который касается вашей новой книги. Все-таки вы защищали даже докторскую диссертацию и выступали многократно и у нас на радиостанции с темами, которые касались современных, скажем так, процессов. В частности, наши беседы были посвящены революции и последствиям большевистской смуты в России. Почему вдруг такой интерес к 17 веку?
Еще когда я был студентом, когда поступал в аспирантуру, я думал, что все наши беды из 1917 года, я взялся его изучать, понял, что там происходило. Поначалу думал, что я всю жизнь буду заниматься революциями. Нет, постепенно пришло понимание, что беды наши уходят вглубь. И то, что произошло в 1917 году, не на пустом месте, были и более ранние причины, десятилетиями шли к революции. Это один момент. Другой момент заключается в том, что история революции, вообще история советского общества, они настолько морально-нравственно тяжелы. И вот я целый ряд лет в этом варился. Это невозможно выдержать, когда вот узнаешь, что там было на самом деле.
Я не варился, но я сейчас с большим предубеждением отношусь даже к очень интересным документальным изданиям, которых сегодня в изобилии на полках. Просто не хочется мараться в этой грязи, узнавать, что там было у Никиты Сергеевича или у Леонида Ильича, или еще раньше. Ну, честное слово, неинтересно. Более того, омерзительно.
Да, омерзительно, грязь, отвратительно, людишки так себе, Сталин таких и подбирал, а что творили Сталин и Ленин, главные богоборцы. Очень тяжело, ведь когда пишешь, в этом живешь каждодневно.
Конечно.
И вот какая-то защитная реакция организма началась с того, что я стал, значит, узнавать, а кто такой Николай II, ведь как мы проходили в школе, в вузе, значит, хуже быть не может, да? Николай Кровавый. А потом шло постепенное понимание, осознание по документам, что все это неправда, что это замечательный человек. Да и другие цари были достойными, очень многие были достойными, искренне верующими людьми. И вот так вот я перешел к более ранней истории. Но вот эта книжка, скажем, 17-18 века. Ну, 18 век, боже мой, это приключения, я в этих приключениях живу.
Страдающие средневековье, как сейчас говорят.
Ну, какие судьбы, и даже когда трагическая судьба, ну вот убили одного царя, ну одного, и никаких миллионов людей не убивали голодом, не морили, ничего этого в помине не было, и в голову такое не приходило. Трагедии были, проблемы были, и все-таки во главе государства было много интересных людей, которые служили России, то есть об этом даже приятно писать, а какие судьбы, какие взлеты. Возьмите, скажем, Меншикова при Петре Великом, ну много, а Екатерина Великая какой... совершила взлет.
Ну, действительно, Гарун аль-Рашид отдыхает.
Да, возьмите Александра Первого, ну, интеллигентный человек, его совесть мучила.
Вот. У меня сейчас личный вопрос, не только как историку, но как к православному человеку, отчасти, может быть, к психологу, потому что история пронизана психологией буквально. Вот я недавно открыл сборник, который рассказывает об истории наших обителей. Монастыри русских и кратенько предваряет истории, допустим, Троицверговой лавры, Соловецкого монастыря и так далее и тому подобное, чего только не видели за 500 лет, за более чем 500 лет стены монастыря обители преподобного Сергия, например, нападали иноземцы, иноверцы, как-то русские люди отражали эти атаки, восстанавливали стены вновь, восстанавливали города, поселения, но... Когда пришла советская власть, ведь это не просто был захват как бы физический, Владимир Михайлович, а те же люди, наши люди, русские люди, своими руками уничтожали святыни, и проникло или прошло в Россию что-то инфернальное. Мне трудно это выразить. Вы понимаете, о чем я говорю? Проникло то, с чем бороться просто так было нельзя. Изгнали, и все, Едыгея. Сжег он там много чего. Но раны залезали, скажем так, и восстановились. Здесь не восстановились.
Действительно, действительно так. И на том, что произошло в 1917 последующем годах, ну, говоря об этом, нужно признать, что большая вина самого народа. Да, собственно, святой патриарх Тихон так и говорил, обращаясь к самому народу. Никто такой правды народу, как Тихон, не говорил. То есть он писал о том, что образ зверя в народе проявился. Вот это было.
Что же, он созревал, что ли, за все это время?
Я думаю, да, созревал. И если вот посмотреть, значит, на важней... причины революции русской 1917 года, то все-таки это там не аграрный вопрос, вот как вот материалисты и историки утверждают, вот главный аграрный вопрос. Нет, главное было это формализация веры, ослабление веры, смута в умах. Вот это привело к катастрофе 1917 года.
Обесценивание святыни.
Да, да, вот это происходило, тут удержаться не смогли, и вина тут лежит на всех, и на народе, и на аристократии, и на генералитете, и на политической элите.
Но ведь не весь народ, и были светильники, Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский, святые подвижники, новомученики. Как это могло сочетаться?
А вот в русских людях иной раз сочетается. Ну, если взять вот 20 век в целом, то я думаю, что мы выжили, нравственно выжили. Вот благодаря новомученикам, вот они сохранили совесть, такой стержень был. Вокруг него, значит, народ выжил. Благодаря этому стержню, но проблемы были. И помимо этого стержня, и в церкви были серьезные проблемы. Возьмите, ведь в марте 1917 года Синод приветствовал революцию. Вот как
было. Я прочел в одной статье список, очень короткий, практически несколько человек, едва ли десяток архиереев, которые не приветствовали приход Временного правительства. Это удивительно.
Ну, насколько я помню, в Синоде всего 4 человека не приветствовали.
Значит, среди иерархов просто.
Даже можно сказать, это мало кто знает, что ведь это обращение Синода подписал даже будущий святой Тихон. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что вот эти вот увлечения западной демократии, идеализация западного парламентаризма, они коснулись даже Синода, даже Тихона. Потом он пришел в себя. Потом он дал очень жесткую оценку того, что творится в стране, и выступил с осуждением цареубийства. Очень такое смелое было выступление в Казанском соборе, прямо вот на Красной площади, там, наверное, 200 метров до кабинета Ленина.
Не просто смелое было, анафема провозглашена.
Да, 19 января по старому стилю 1918 года патриарх Тихон провозгласил анафему руководителям советской власти, которые расстреляли мирную демонстрацию в поддержку учредительного собрания.
Но не по поводу убийства царской семьи, как часто путают.
Но убийство было 17 июля 18 года, а анафема 19 января, раньше. При этом Тихон ни слова не сказал об учредительном собрании. Он не верил в него. А вот расстреливать мирных людей – это нельзя. Это преступление большевиков, преступление Ленина и других руководителей советской власти. Вот поэтому они и были преданы анафеме.
С другой стороны, мы не церковные эксперты, мы не богословы. Я не знаю, насколько здесь можно говорить о том, что эта власть, которая самозванно захватила все бразды правления в России, была церковной, и что ей давала эта анафема?
Власть большевистская, она была как раз от лукавого. Темные силы за этой властью стояли, и Тихон прямо писал, власть сатанинская, сатанинская, вот так звучали его слова. Но к этому мы шли долго. У патриарха Кирилла есть даже слова, что революция возревала не только десятилетиями, но и столетиями. Очевидно, патриарх Кирилл имел в виду вот с эпохи Петра Первого. А что там произошло? А там отменили патриаршество. Это же очень серьезный был шаг. Ну вот как в 1917 году, там в феврале-марте, нам не хватало патриарха, который бы сказал «не благословляю». Но другая ситуация была бы в православной стране. Но не было патриарха никакого. Никакого не было. Вот, значит, видимо, это... Ну, потом сам образ жизни Петра и излишние заимствования на Западе. Это тоже были перехлёсты. Вот, потом Петр перестал созывать земские соборы. Вот была такая форма совещательная, введенная еще Иваном Васильевичем Грозным. Иногда земские соборы выполняли не совещательные функции, а их решения были обязательными. Скажем, земский собор избрал Михаила Федоровича Романова, первого царя династии Романовых. Вот я о нем здесь пишу. Земский собор выполнил функции, если по-современному, то можно сказать, учредительного собрания, парламента. 700 человек съехалось в Москву от 50 городов. Несколько кандидатов, свободное обсуждение.
Вот вам парламент, парламент стоящий.
Ну да, и не просто. Значит, они в середине работы Земского собора разъехались на места. Спрашивали вот у людей на местах, вот есть такие кандидаты, вы за кого? Более того, в начале Семского собора несколько дней, значит, молились. В середине собора 2 недели всероссийский пост. смысл, чтобы Господь помог избрать вот ту династию, которую лучше всего вот было бы для России иметь. Вы понимаете, вот как наши предки-то могли вот при этом самом самодержавии.
Но параллельно зверь где-то все-таки созревал уже.
Ну, я думаю, тогда в меньшей степени, потому что абсолютное большинство народа – это были верующие люди. Это и помогло Минину и Пожарскому освободить Москву, созвать, вот первым делом они созвали этот земский собор для избрания царя. А вот в конце 19-го, в начале 20 века уже было не так хорошо.
Вот найти бы этот исток. Помните, как в Китае ищут первого человека, заболевшего коронавирусом? Найти бы эту червоточину, которая начала созревать в теле России, которая и привела вот к тому катастрофическому.
А вот я называю, на мой взгляд, фактор чрезвычайно важный. В 1857 году была смягчена цензура. Для чего? Предстояло отменять крепостное право. Как его отменять, было непонятно. То есть было осознание, что вот из Зимнего дворца нельзя выработать вот такие законы, которые годились бы для такой огромной разнородной страны. Значит, где обсуждать? Парламента нет, правительства реально вот нет самостоятельного, партии нет, где обсуждать? Да, в газетах, журналах было запрещено обсуждать действия правительства, критиковать правительство было запрещено, такие проблемы, как аграрный, крестьянский, обсуждать было запрещено, разрешили. И вот когда разрешили, то пошел поток критических публикаций. И вот этот поток, вот посчитайте, с 1857 по 1917, сколько там, 60 лет, правильно, если я не ошибаюсь? 60 лет. Критика, вот с перехлёстом дорвались до свободы слова, она, ну, почти все можно было говорить. Вот призвать убить царя было нельзя, призвать к террористическому акту было нельзя, а вот написать, что не так живем, не такие министры, так жить нельзя, вот так, пожалуйста.
А добавьте к этому засилие либерализма на Западе или же в Соединенных Штатах и их образ жизни, их критиканов, скажем так, того времени. Оглядка всегда была на Запад. И итоги Французской революции тоже здесь сыграли.
Ну вот мы, наши достижения были огромные. Вот вторая половина XIX века, ну, второе место в мире по темпам развития. При Николае II вышли на первое место. По валу пятое место занимали. При Николае II вышли на четвертое место по общему объему продукции. По сельскохозяйственной продукции первое место занимали. Но это считалось так и должно быть. На этого, в общем-то, особого внимания не обращали. Обращали на недостатки. И вот мы докритиковались до 1917 года. Вот чья это вина? Всех.
Вы хорошо изучили вопрос, изучили эпоху. Есть ли такой личный ваш взгляд на вещи? При каком царе из династии Романовых, из всех 300-летнего правления, вы хотели бы жить лично, Владимир Михайлович?
Я думаю, что я бы нашел свое место вот в эпохе преобразования, скажем, при Александре II смог бы. При Александре I была замечательная эпоха, победа над Наполеоном. И, кстати, мой дальний предок был другом Александра I.
Да и вообще личность симпатичная очень.
Николай Николаевич Новосильцев с юности был другом, потом участвовал во многих преобразованиях, написал проект Конституции по заданию царя. Царь даже одобрил, подписать не решился, но одобрил. Но во всяком случае можно было разговаривать, предлагать. Александр I – удивительнейшая фигура, очень много хотел для страны сделать. Но вот победить Наполеона смог, отменить крепостное право не решился. Хотел, не решился. Это был смертельный риск. Он на этот риск не пошел и не почувствовал должной поддержки. Вы знаете, Еще Екатерина Великая понимала, что крепостничество – это зло, но одновременно она писала, что во всей России только человек 20 понимают, что это зло. На 20 человек нельзя опереться, проводя вот такие колоссальные преобразования, как отмена крепостного права и все, что этому должно сопутствовать. То есть, очень сложная история. На троне были люди, которые понимали, что крепостничество – зло. Уже упомянута Екатерина Великая, Павел I, Александр I, Николай I. И решился только Александр II, за что от благодарного народа, от народовольцев получил бомбу под ноги.
И сами крепостные тоже ведь не всегда однозначно к этому относились. Как правило, в массе своей они привыкли к своему положению и какие-то перемены воспринимали как революцию, как изменение жизни, несообразное с их укладом.
Вы знаете, было все по-разному. Вот известен случай первой половины XIX века. Еще Александр I разрешил помещикам, дворянам отпускать своих крепостных, добровольно отпускать на волю. Вот одна помещица собрала крестьян, они пришли к ее дому, а она говорит, что я приняла решение вас отпустить, крестьяне, бух на колени.
Не гони, матушка, да?
Не губи, матушка! Закончилось тем, что она велела их выпороть. Вот. Но я бы, знаете, на что еще обратил внимание? Вот мы читаем Гоголя «Мертвые души» и, скажем, смеемся над Собакевичем, да? Ограниченный человек. Ну а что, помещик должен быть ученым каким-то? А давайте обратим внимание, как его крестьяне жили. Ведь Гоголь это описывает. Крепкие дома, хорошие, значит, хозяйства. Ну и что?
Но все-таки много крепких угодили в мертвые души, немножко рано. Может быть, там о чем-то Гоголь умолчал?
Ну, помещики были разные, были и ужасные, как Салтычиха, а были и достойные православные люди, которые опекали крестьян. Вы знаете, все было по-разному, и не совсем понятно даже, что превалировало. Вот ведь был какой момент, вот, скажем, был я в имении Суворова, генералиссимуса. Ну вот одноэтажный домик, 4 комнаты, деревянный. Занимал он 2 комнаты, а 2 были ему не нужны. Значит, одна комната – кабинет, спальня, другая – гостиная. Все. Отдельный маленький домик, кухонка. Вы понимаете, любой крепостной крестьянин мог к нему подойти со своими проблемами, вопросами. Любой. Никакого этого забора. Вот сейчас вот по Подмосковью и ездишь, значит, колоссальные заборы охраняются. Не дай бог туда как-нибудь перелезть, значит, по тебе огонь. Значит, откроют или собак спустят. А тут совершенно свободно подойти можно к барскому дому. И не только с просьбой. Ведь помещик понимал, что если он будет слишком строг, если будут зверствовать, то могут и красного петуха пустить, и побить могут, и убить могут, и такие случаи были. То есть, вот как-то вот приспосабливались друг к другу. Это тоже было, но телесные наказания крепостных были распространены, это было.
Александр, понятно, а при ком бы вы не хотели жить, Владимир Михайлович?
Ну, наверное, я назвал бы Николая I. Ну, вот представьте, вот так называемые петрашевцы, члены его кружка, еще нескольких литературных кружков. Ну, за что их вывели на плац, сымитировали казнь, потом отправили в Сибирь, вот за что? Ну, собирались молодые люди, обсуждали. Вот Федор Михайлович, уже автор «Неточки Незваного», «Бедных людей», ну, замечательнейший писатель, значит, его пытались повесить, он же все это пережил. Он думал, что действительно сейчас будут вешать. В последний момент отменили смертную казнь.
Значит, в противном случае он не написал бы записки из «Мертвого дома» так доверительно и так точно.
Ну вот за что его, значит, что ему в вину ставилось? Читал вслух, обсуждал с другими молодыми людьми письмо Белинского. Ну, критическое письмо, в том числе по отношению к церкви. Но я думаю, он читал это письмо и не совсем соглашался, потому что он уже был верующим человеком. Не со всей этой критикой, думаю, он был согласен. Ну, письмо запрещено, прочитал. Но это что, за это надо отправлять на годы на каторгу, а потом его еще и в солдаты отправили? Вот как, ну, не попасть вот в опалу, ну, я бы, наверное, попал. Вот, потому что я бы тоже, будучи молодым, бы чего-то обсуждал. Ну, даже в советское время, я помню, собирались молодые студенты, высказывались какие-то даже крайние точки зрения. Кто-то доносил, да, но ни одного не посадили, кстати.
Ну, это уже позднее советское время.
Ну, это брежневские времена. А вот при Николае Первом было так, что...
Аракчеевщина. Кстати, об Аракчееве. А в советское время и в советской школе мы знаем, что это был один из каких-то чудовищных злодеев. А вместе с тем надо вспомнить, что он был одним из авторов проекта, отменяющего крепостное право. А кем же он был на самом деле?
Вы знаете, вот если бы этот проект был бы принят, Александр Первый даже его одобрил, подписать не решился. Вот если бы этот проект был бы принят, то Аракчеев вошел бы в историю как великий реформатор. Ну, в чем идея Аракчеева? Государство выкупает поместья, выкупает крестьян. Вот такой смысл. Интересный проект, правда, это растянулось бы на многие десятилетия.
Выкупает как? Финансово?
Да, деньгами у помещиков. То есть не отнять, а вот выкупить. Такой проект, минус очень долго это... было бы, но во всяком случае с чего-то можно было начать. Вот, ну, вот когда мы учились, критически говорили, писали об Аракчееве, потому что он возглавлял военные поселения, где крестьян заставляли и землю обрабатывать, и солдатами одновременно служить. Это было очень тяжело, были телесные наказания распространены. Но оказывается, когда вот изучаешь поглубже историю, что вообще-то Аракчеев был против. Против вот этих военных поселений. Настоял на этом Александр Первый. Потому что они были дешевле, когда крестьянин работал на себя, там имел какой-то участок земли, он себя во многом содержал. Для государства это было дешевле. Одновременно проходил военную службу. Это решение Александра Первого, а перед Аракчеевым, вот достаточно молодым все-таки, амбициозным, встал вопрос. Если не соглашаешься, говоришь «нет» царю, что, уходить в отставку? А он хотел работать, пользу приносить. Значит, вот такой момент сложный. Потом мы забываем, критикуя Аракчеева, что вообще-то говоря, он артиллерист. Александр Первый поручил ему создать вот российскую артиллерию современную. И он создал артиллерию, которая не уступала артиллерии Наполеона и даже была более многочисленной вот по количеству орудий. Но это очень серьезно, потому что артиллерия играла важнейшую роль тогда в том развитии вооружений. То есть и польза была, характер у него был какой. Мог нагрубить... Аристократии это очень не нравилось, он ведь, Аракчеев поднялся, в общем, из бедных дворян. Ему один из иерархов деньги дал на учебу.
Ну, чужой он, в общем, в этом.
Чужой, да, чужой, и вдруг второй человек в стране. Да с какой стати? Да малообразованный, ну, во всяком случае, менее образованный, чем аристократы. Правда, Аракчеев Карамзину говорил, вот я понимаю, что мне не хватает образования, вот был бы я помоложе, я бы у вас учился, у Карамзина. То есть он это понимал. А Александр Первый понимал, да, груб. Ну вот ему какое дело не поручишь, он выполнит. Вы понимаете, вот при всей этой грубости, вот человек выполнял все поручения, на него можно было положиться. Что-то подобное, знаете, у кого было? У Петра Великого. Меншиков. Вор. Коррупционер. Взяточник.
А уж поднялся из кого, это вообще стыдно сказать.
Но одновременно прекрасный организатор Меншиков. Замечательно, ему можно большое дело поручить. А как доходит до битвы, так он, значит, жизнью рискует. И вот как такого повесить? Ведь Петр ввел закон, что там за взяточничество смертная казнь. Вот ловили на взяточничестве. Собирался Петр повесить Меншикова, а рука не поднималась. Нужен такой человек, который справится с тем, что ему поручат. Вот как все непросто в русской истории.
Но, с другой стороны, не только в русской истории, это русская литература. И Алексей Николаевич Толстой, конечно, который обрисовал нам так в своем знаменитом романе. Наверняка, может быть, не все исторические факты интерпретировал правдиво, правда?
Но мне кажется, это достаточно объективный роман у Алексея Толстого, замечательный. Но он и сталинскую премию заслуженно получил. И прекрасная экранизация была, вот та еще старая, в 1937 году. Да. Замечательно. Весь фильм получился, он талантлив. Да, так что, ну и Алексей Толстой изучал работу историков, получилось.
Но он все-таки советский историк и советский писатель.
Вообще этот роман создавался долго, да и дорабатывался, перерабатывался. Ну что же, и в советское время были талантливые писатели, потом все-таки одно дело произведение, другое дело автор. Это вот не всегда у автора могут быть и какие-то грехи, но он может написать талантливое произведение, оно написано. И то, что мы знаем о Петре Первом по этому роману, ну, это замечательно.
Прозвучало это великое имя, Петр Первый, величайший, великий и гениальнейший, и как только его ни называли, и враги, и друзья России, человек, с которым связывают невероятные свершения нашего государства и невероятные падения, в том числе от Петра, отсчитывается такая эпоха, когда, дескать, пришел уже Антихрист воплощенный и разорил, самое главное, разорил церковь. Говорили о нем и так. Вот ваше мнение все-таки эпоха Петра Первого. Вы не хотели бы там оказаться, наверное?
Сложный вопрос задаете. Понимаете, к Петру можно было даже на улице подойти, если вот с делом подошел, то он поможет, увлечется. Это очень большой плюс. И держался он весьма просто. Он мог там на свадьбу к плотнику пойти. Он мог любому подойти, рабочему, и показать, как надо работать. Поэтому его уважали. Царь мог показать, как надо работать. Вот. Но одновременно распутный образ жизни, одновременно крайняя жестокость. Сам пытал, сам рубил головы, пытал даже собственного сына.
Это какие-то все-таки свойства личности, это не здоровье, наверное, да?
Ну, может быть, что-то пошло. Вот когда ему было 10 лет, был бунт стрельцов, на его глазах изрубили дядю, на части изрубили. Вот представьте, 10-летний мальчик. Это было такое потрясение для него, что у него произошел эпилепсический припадок. У него же подучая была всю жизнь. А вот эта ненависть к заговорам, к бунтовщикам, она, видимо, с этого случая, вот когда он был 10-летним мальчиком и был потрясен произошедшим. Но, тем не менее, вот эта жестокость, распутство, это имело место быть.
Ну и самые крайние, наверное, меры, которые он принимал к духовенству, они тоже не послужили на благо церкви и России.
Тоже все очень сложно. Вот его антихристом подчас называли за то, что он снимал колокола с церквей и переплавлял на пушки. Но ведь мы под Нарвой потеряли всю нашу артиллерию в начале Северной войны. А как без артиллерии? А откуда взять вот эту медь? Ну, четверть колоколов была снята, переплавили, и хорошая артиллерия новая получилась. И стали бить шведов. Вот и думаете, надо было снимать колокола, не надо было снимать колокола.
Ну, как-то это все-таки перекликается с последующим изъятием церковных ценностей, правда ведь?
Ну, на дело колокола были все-таки пущены.
Для спасения голодающих по Волжье, Владимир Михайлович.
Ну, церковь в 20 веке давала в помощь голодающим, собственно, все, кроме тех предметов, которые нужны для службы.
Но советской власти было виднее, все или не все.
Но советская власть просто-то не разбираясь отбирала, но это уже советская власть. А Петр I был человеком верующим. Он глубокой духовной жизни не вел, такой жизни у него не было. Но он атеистов называл безумцами, значит, их было очень мало атеистов, но они тоже уже были. Вот так, так что вообще он любил петь в церкви, и такое было. Ну, удивительный человек, вообще им можно увлечься, и он многих за собой увлек людей, которые хотели послужить России. Вот, пожалуйста, строим Петербург с нуля. В том месте, где нельзя построить. Вот Меншиков ему говорит, вот тут же нельзя строить, тут болото. А Петр отвечает, вот здесь и будет твой дом. И построил хороший дом, красивый. Значит, получилось. Вот такой глава государства, который создал вот эту великую Российскую империю, которая помогала нам выживать, а эта империя сохраняла, защищала. Вот это все-таки детище Петра Великого.
Причем Петр Великий не гнушался быть учеником просвещенного Запада. Он всячески подчеркивал подчиненную как бы свою роль, роль своих подданных перед западным просвещением. Как это сочетается с нашей национальной гордостью, например?
Ну, он и излишне как-то перед Западом все-таки преклонялся. И западная эта одежда... Наша была, кстати, очень красивая. Одежда, вот эти кафтаны, это было красиво. Потом, значит, вот он стал заставлять дворянство брить бороды. Есть ряд кинофильмов, даже талантливых, скажем, «Как царь Петр Араб уже женил», талантливый фильм. А вот в фильмах это показано очень смешно. Там он берет и топором отрубает бороду, ха-ха-ха. А ведь тогда было не смешно. Почему? Потому что ну, у нас в России без бороды ходили только гомосексуалисты. И с кого мы брали пример? Мы брали пример с Христа. У Христа была борода. И вдруг надо, значит, бороду брить и брать пример с кого? С католиков? С протестантов? Да с какой стати? Мы же православные. То есть для людей того времени это было что-то такое чуждое, и, наверное, можно было оставить и бороды, почему бы и нет. Ну, что у них плохого? Потом вот и у Александра III будет какая красивая борода. Да, так что перехлёсты и табакокурение ввёл, это же он. Вот англичане нам завезли табак, он договорился с англичанами, а они дали деньги, он разрешил, значит, табак у нас продавать. До этого церковь была против.
Ну, а самое страшное, на мой взгляд, это разделение церковное, преследование старообрядцев. Почитайте Мельникова-Печерского.
Ну, у Мельникова-Печерского открывается удивительный мир старообрядчества. Он же вообще был царским чиновником.
Очень привлекательный мир, кстати.
Мельников-Печерский... И он за ними, так сказать, наблюдал, контролировал, но при этом проникся. И когда мы читаем в лесах скиты, на горах старообрядческое купечество, то просто открываешь для себя другой мир, других людей. Очень интересно. Вот, ну, вообще-то тут ответственность нес не Петр I, а... Царь Алексей Михайлович, отец Петра I. Вот это разделение с Алексеем Михайловичем, с патриарха Никона. Петр уже это продолжил. Так что не на нем эта ответственность.
Но все-таки Петр явился, мне кажется, таким, знаете, средоточием разделения России на две разные эпохи, если можно так выразиться. Старая, потаенная, родная, отеческая Русь. И новая Россия Петра, Россия императорская, имперская, новая Россия.
Вы знаете, часто приходится сталкиваться, особенно вот у славянофилов, да и сейчас, с идеализацией допетровской Руси. Вот люди просто плохо знают, что там было. Там такое творилось, особенно во времена феодальной раздробленности, столько преступлений. такая вражда. Никакой идеальной Древней Руси не существовало. То есть она существовала, если посмотреть вот на покрова на Нерли. Но это вот сотворено в соавторстве со Святым Духом.
Или на Троицу Рублёва.
На Троицу. Но в какое время Рублёв творил? Какие ужасы были вокруг? И, кстати, это очень объективно и талантливо показано в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублёв». Да, но он творил.
В России все вопреки.
Да, да, ну вот так было. Так что идеализировать допетровскую Русь не нужно. Причем многое Петр заимствовал, по крайней мере, направление, той же внешней политики. Ведь прорваться на Балтику, создать флот, порт пытался еще Иван Васильевич Грозный. Алексей Михайлович пытался, у них не получилось. Если бы там у Ивана Грозного получился, то это был бы Иван Великий, вот, а не Грозный. Но не удалось Ливонскую войну выиграть Ивану Васильевичу Грозному. Даже старшая сестра Софья, старшая сестра Петра, она же пыталась воевать Крым, то есть Черное море, не получилось. Два похода неудачных. И он пошел по этому направлению, но с каким отличием? Вот если те попытки, о которых я сказал, они были более-менее, так скажем, традиционные, то Петр на дыбы поднял всю страну. Такие установил подати, налоги, что даже население стало сокращаться от этих тягот. Но смог вот благодаря таким сверхмобилизационным усилиям добиться победы, выиграть Северную войну, выйти вот на Балтику. Ну и потом он сам шел в атаку. Ну понимаете, вот могла его старшая сестра Софья сесть на коня и пойти в атаку. Ну, ей в голову такое не приходило. Но не Жанна д'Арк, да? А он в Полтавской битве, значит... Одна пуля попала в шляпу, другая в седло, третья в нательный крест. Ну, вот такой царь, вы понимаете? Ну, как за таким царем не пойти? Вот. И Меншиков за ним, и простые солдаты за ним. И он прямо говорил, вы не за меня воюете, вы воюете за Россию. И, видя такой пример, вот шли и побеждали.
Шли и побеждали. Как нам сегодня не хватает таких главнокомандующих, которые... могли бы оказаться на передних рубежах боев. Но это к слову. Сложная личность Петра, невероятно сложная, сложная эпоха. А был ли он счастлив, скажем, в личной жизни?
Вот удивительно, Петр Великий, выдающийся, мог при желании добиться любой женщины. С первой женой не сложилось Евдокии. Лопухиной, она пыталась его перевоспитывать, понимаете, он со всех этих маневров военных приходит грязный, не всегда трезвый, а перевоспитывать Петра, это дело безнадежное, закончилось тем, что он ее насильно постриг в монахиня, отправил в Покровский монастырь в Суздаль, любил Анну Монс, немку, протестантку, даже хотел на ней жениться, по-настоящему любил. А потом нашли одного утопленника немца, и у немца нашли любовные письма вот этой Анны Монс. Оказывается, она изменяла, любимая женщина. Могла стать императрицей.
Ну, могли и подделать, я думаю.
Нет, письма были настоящие, было расследование. Ну, вот она была такой меркантильной немкой. Вот, она не понимала, вот, что ей выпало в жизни. Подумаешь, там какой-то там еще немец, Петр. А вот, ну и когда он второй раз женился на Екатерине Алексеевне, будущей Екатерине не первой, он долго к ней присматривался. Она как раз вот не пыталась его перевоспитать, она за ним следовала. Он в военный поход, она за ним беременная. Он на корабль, она за ним на корабль. Вот, и он ее короновал в Успенском соборе и хотел передать ей власть, но донос на камергера, мол, взяточник, провели обыск, обнаружились письма, опять же, взятки от людей, занимавших первые места в государстве. Как такое может быть? Изменяла собственным камергерам. Вы понимаете? Петру изменяла, который хотел престол ей передать. Ну, камергер этот был казнен, ему отрубили голову. Он привез жену, значит, показать эту отрубленную голову. Вот, ну и после этого трещина в отношениях с женой. Он ее казнить, кстати, хотел, вот как в Англии Анну Болейн, как королеву, как казнили. Но был такой вот Петр Толстой, предок вот Льва Николаевича Толстого. Подошел к царю, когда он вот принимал решение казнить, он был в абсолютном гневе, бегал, ударял ножом по столу. И шепнул на ухо, ну, если казнить, придется объявить, за что? И тут получится, что ваши любимые дочки, Елизавета и Анна, получится, что они неизвестно от кого. А это значит, что они не смогут выйти замуж. А он дочек любил, вот вы представьте. И вот этот человек...
Экспертизы тогда не было.
В гневе он себя смог смирить ради дочек любимых, чтобы никто не знал вот этого момента. Вот так что, ну а трещина с женой осталась, и перед смертью он примирился с женой. Она от него не уходила, несколько часов стояла на коленях, просила прощения. Ну вот, вот так бывает. Все возможности, все может, а сложившейся любви, счастливой семейной жизни вот и не было.
К сожалению, завершается время нашей передачи, но у меня еще буквально несколько вопросов. Как известно, глава советской власти Владимир Ленин, не к ночи быть помянут, характеризуя наших выдающихся государственных деятелей, в частности императоров и царей российских, называл их всех дураками, полоумными, сумасшедшими. В частности, очень много досталось последнему российскому государю, страстотерпцу Николаю II. Помимо кровавого, существовали и другие весьма лестные, в кавычках, характеристики со стороны этого изверга. И единственный, по-моему, кого он отличал, был Петр I. Почему так?
Ленин писал, что Петр по-варварски преобразовывал Русь. Так, в принципе, положительно.
То есть ему это было близко?
Ну, близко было то, что перенимал Петр на Западе. Ленину это было близко. Вот. Но при этом вот то, что он пишет о Петре, вот в этом сквозит нелюбовь к русскому. Вот это нелюбовь к русскому, ненависть к Российской империи, Ленину все это было присуще. Ну, ненавидел великую православную тысячелетнюю Россию, особенно Российскую империю. Между тем, среди русских царей было много достойных людей. В целом они проводили такую умеренно консервативную политику. Если нужны были серьезные преобразования, вот они назревали, то все-таки эти преобразования проводились и тем же Петром Алексеевичем, и Александром II, который отменил крепостное право, и не только, а если было нужно, то и дипломатические усилия предпринимались на очень высоком уровне. Ведь вот Александр I, он как тактик, как стратег даже точнее, переиграл самого Наполеона. Вот ведь как. Ведь мы привыкли, что вот эта вот тактика отступления, изматывания, это вот дело Кутузова. Нет. Еще за год эту тактику выработал Александр I. Император даже вызвал посла Франции и рассказал, вот если вот ваш великий Наполеон на меня нападет, то я его вот так вот заставлю проиграть. За нас будет наша территория, наш климат. Я хоть на Камчатку уйду, но мира с Наполеоном не подпишу и в конце концов выиграю. А Наполеон в гордыне, вот, ну, решил, а я все равно выиграю. Не выиграл, оказался прав Александр I, выработавший верную стратегию против великого полководца, победил, освободил Европу. Ну, вот были такие выдающиеся люди, а по человеческим качествам, конечно, как не вспомнить Николая II, его семью, святые люди.
Святые люди, святая Русь и время очень-очень привлекательное во многом, потому что это было время русской самоидентичности и православной самоидентичности. Можно было молиться, созерцать, строить и быть патриотом своей Родины. Мы часто с вами говорим, Владимир Михайлович, о России, России ушедшей. Возможно ли возвращение к тем образам, к тем идеалам, которыми жила Святая Русь сегодня? Я уже предвкушаю окрики и критику. Совсем недавно опубликовал у себя в телеграм-канале крупным планом название «Советская площадь» в центре Сергиева Посада. И задал вопрос, когда все-таки мы избавимся от такого простого даже названия «Советская площадь». У нас все было советское. Но вот так вот прямо на заголовке, на названии, на бирке. И вы знаете, очень многие люди выступили опять с осуждением нашей позиции и нашей приверженности ко временам прошедшим. Дескать, там все было плохо, и оттуда и пошло шатание и развал, и в умах прежде всего раздор. Очень сильна вот эта вот вакцина, которую привело советское государство русскому человеку. Возможно ли восстановление Российской империи?
Если конкретно, то я думаю, что победа в происходящей войне с богоборцем Лениным, с богоборцем Артемом невозможна. Вот сейчас в Мариуполе собрались, объявили музей Жданову восстанавливать. Ну, тут никакой победы не будет. Мы можем победить только как русские православные, патриоты. Вот если так, то Господь, конечно, даст победу. И будет воссоединение Великороссии, Малороссии и Белоруссии. Вот. А если без этого, если мы приходим с Лениным, ну что... Ну вот нам предстоят еще очень тяжелые испытания, чтобы понять, что с Лениным, Сталином, Дзержинским будущего, успешного будущего, великого будущего у страны нет. Но вот эти испытания, они грядут, дай бог их пережить, а было бы замечательно вернуться в Россию. Как она будет называться? Может быть, Российская империя, может как-то... Иначе, но по духу надо возвращаться туда, не стесняться называть себя русскими, не преклоняться перед инородцами и иноверцами. Вот это совершенно необходимо, без этого можно и Россию потерять. Поэтому вот такие вот передачи, мне кажется, просветительские, они очень нужны, совершенно необходимы, необходимо вернуться в Россию.
Необходимы такие книги для нашего просвещения, для русского национального самосознания. Какой является ваша книга, Владимир Михайлович Лавров, «Династия Романовых в 17-18 веках»? Я очень рекомендую всем нашим слушателям и зрителям эту книгу как учебник русской жизни, русского эволюционного процесса и русской истории. Не зная русскую историю, невозможно творить историю сегодняшнюю. Я благодарю вам за такую беседу, Владимир Михайлович. Надеюсь, что мы продолжим в ближайшее время призывать наших соотечественников вернуться домой, в Россию. Спасибо.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает всех в поездку Оптина пустынь, Шамардино, Клыково. 2 дня и 1 ночь. С 28 по 29 декабря 2024 года. Проживание в монастырской гостинице. Для слушателей Радонежа новогодний подарок. Специальная цена 2800 рублей. Телефон для справок 8495-937-5791. Повторяем, 8495-937-5791.